Здравствуйте! В эфире русская редакция «Радио Прага» в студии Либор Кукал с выпуском новостей. Главные новости дня. Последние чешские солдаты-призывники покинули казармы. Будвайзер Будвар назван пивом года, и клуб чешских туристов ищет способы, как помочь восстановлению словацких гор Татры. Теперь об этих и других новостях более подробно. В среду прошла демобилизация последних солдат срочной службы в чешской армии. С 1 января 2005 года чешская армия переходит на профессиональную основу. Исторически последние солдаты-призывники формально должны служить до 31 декабря, однако Министерство обороны приняло решение отпустить солдат еще накануне рождественских праздников. Оригинальное светлое пиво класса премиум Budweiser Budvar в шестой раз подряд было названо пивом года в Чешской Республике по результатам ежегодного опроса потребителей, проводимого журналом «Пивной курьер». Пивоваренная компания Budweiser Budvar завоевала более 40 наград на родине и за рубежом. За последние три года компания удостоилась 6 медалей международного конкурса World Quality Selections, на котором тестируется качество продукции. Еще одна значимая награда на международной арене – первое место, занятое компанией Budweiser Budvar в прошлом году на конкурсе «Всемирный кубок пива» в Эдинбурге в Шотландии. В нынешнем году торговая марка Budweiser Budvar вошла в число 50 самых престижных брендов Великобритании. Клуб чешских туристов, насчитывающих 45 тысяч членов, передаст дар объединению словацких туристов 100 тысяч крон на восстановление словацких гор Татры, пострадавших от ноябрьского урагана. Отдельные организации клуба чешских туристов также пошлют в Словакию различные суммы, сообщил его председатель Ян Хавелка. Участники чешского клуба, обеспечивающие обозначение трасс, помогут словацким коллегам восстановить обозначение туристических троп в разрушенных областях. Клуб призвал своих членов посетить Татры в качестве гостей и поспособствовать таким образом туристическому оживлению данного региона. Бывший главный тренер пражской «Спарты» и сборной Чехии по футболу Йозеф Хованец возглавил клуб португальской премьер-лиги «БМР». Как сообщает информагентство Reuters, Хованец подписал контракт с командой до конца этого сезона. Его помощником будет болгарский специалист Стойко Младенов. В настоящее время «БМР» занимает 16-ю позицию в чемпионате из 18. И в заключение выпуска коротко о погоде. В Чехии холодно, температура от минус 6 до минус 1 градуса Цельсия. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей читал Либор Кукал.
Дорогие друзья, вы слушаете Радио Прага, в студии Елена Потлатия. Сегодня в программе. Ночная операция российского спецназа в Грозном, в доме, арендуемом чешским благотворительным фондом «Человек в беде». 145 человек погибло в годы социализма в Чехословакии при попытке пересечь государственную границу. Кулинарная среда – еще один рецепт для рождественского стола. А в исторической рубрике – рассказ о трагической судьбе единственного чешского папанинца. Оставайтесь с нами. В ночь с понедельника на вторник российский спецназ провел зачистку в Грозном, в доме, арендованном чешским гуманитарным фондом «Человек в беде». В этом здании фонд открыл образовательный центр для женщин, в рамках которого проходят курсы шитья, компьютерной грамоты и английского языка. Будущее образовательного центра оказалось под угрозой. По какой причине, Ларита?
По данным агентства ИТАРТАС, в подвале дома был обнаружен склад оружия и тайная типография по изготовлению фальшивых документов. Однако, по утверждению руководителя чешской миссии Мары Кавоски, опубликованная информация не точна.
До нас дошли слухи, что оружие было найдено в квартале, где расположен дом, часть которого арендована чешским гуманитарным фондом. Мы полагаем, что оружие не было найдено в самом доме, а вблизи него.
Во время проведения операции был убит один человек. В соответствии с информацией российских учреждений, это лидер террористической группировки, приближенный чеченского полевого командира Шамиля Басаева. Мартин Воска сообщил чешскому информационному агентству ЧТК, что никого из чешских граждан во время проведения операции на месте не было, и информация о найденном оружии и типографии являются для него неожиданностью.
Убитый
человек не работал у нас и не имел с нами ничего общего. Сейчас мы пытаемся выяснить, что он там делал. Наш офис находится в соседней Ингушетии, в Назране, и в Чечню мы можем попасть лишь по специальному пропуску. Мы приезжаем в Чечню утром, возвращаемся оттуда вечером и никогда там не ночуем.
Поясняет Мартин Воска. В ходе телефонного разговора с журналистом ЧТК Воска, находящийся в Назране, сказал, что, по его сведениям, ночью в арендованном доме в Грозном оставался лишь сторож. Гуманитарная организация «Человек в беде» высказывается за ускоренное и всестороннее расследование дела и в настоящее время сотрудничает с российскими следователями. Если объектом, в котором осуществляется гуманитарная деятельность на помощь гражданскому населению, злоупотребили, то это нужно отнести к разряду деятельности, ставящей под угрозу работу гуманитарной миссии и тех, кто нуждается в предоставляемой помощи. Таково содержание заявления, направленного чешским гуманитарным фондом чешскому информационному агентству. С чешским фондом «Человек в беде» в Грозном в настоящее время сотрудничает около 120 местных жителей, которых чаще всего нанимают на конкретные строительные работы или иные проекты. Русская редакция «Радио Прага» пыталась связаться с представителями гуманитарного фонда в Праге, однако, несмотря на предварительную договоренность об интервью, это не удалось. В пражском офисе никто не отвечает.
Более 5 лет посвятил историк Мартин Полец составлению списка лиц, погибших при попытке пересечь чехословацкую границу в период с 1948 по 1989 годы. 145 человек, выбравших Запад и свободу, были застрелены пограничниками. 96 погибли от удара током на проволочных заграждениях. 16 предпочли перед задержанием покончить жизнь самоубийством. Подробности о печальном списке чешского историка в материале Аси Чекановой.
Стрельба на границах началась сразу после войны. Жертвами были в основном немцы. По данным, собранным Мартином Полецем, на сегодняшний день в первые 3 года после окончания Второй мировой войны на чехословацких границах было убито 78 человек. Но это число может быть еще выше. Убитых даже не удосуживали схоронить по-человечески. Вот жалоба чиновника Министерства внутренних дел тех лет. Глубина, на которой закопаны трупы, недостаточно. Запах в местах захоронения чересчур сильный. Поскольку это на самых границах с Саксонией, необходимо опасаться критики мировой общественности. В числе жертв железного занавеса было и несколько десятков иностранцев, прежде всего из ГДР, Польши и Венгрии. В списке также один марокканец и один француз, комментирует Мартин Пулец.
Были на вылете.
Они путешествовали по Германии или Австрии и шли через границу посмотреть, как выглядит железный занавес с чехословацкой стороны. Они не представляли себе, какая опасность им грозит.
Больше всего меня потрясла, рассказывает Мартин Пулец, история Герхарда Шмидта из ГДР. В 1977 году он с женой и 3 детьми решил перейти границу в окрестностях Хеба, в Западную Германию. Герхарда пограничник застрелил на глазах у жены и детей, за что получил похвалу от начальства. Дескать, он не только задержал нарушителя границ, но и сохранил жизни женщине и детям. Однако очень часто жизнь ребенка не была для охраняющих границы особенной ценностью. Вот история 52-го года. 11-летний Йозеф Галус смастерил плот и решил его опробовать на пограничной реке Морави. Пограничники кричали, чтобы он остановился, но мальчик не реагировал. Тогда в него выпустили 200 пуль. 14-летний мальчишка в 1966 году предпочел покончить с собой, чем сдаться заметившим его пограничникам. Смертность среди самих пограничников также была достаточно высокой. 648 военных погибло во время службы за 40 лет коммунистической власти. Мартин Пулец добавляет.
Je potřeba podtrhnout, že skutečně v boji s agenty nebo...
Необходимо подчеркнуть, что по-настоящему в результате столкновений с западными агентами, с вооруженными людьми, переходившими границы и предпринимавшими нападения на пограничные наряды, погибло 12 пограничников. Остальные, более 600 человек, погибли в результате несчастных случаев, подрывов на минах, покончили с собой.
На чехословацких границах служили и солдаты-срочники. На них оказывалось сильное психологическое давление, говорит историк Пулец. Пограничникам внушали, что только от быстроты их реакции зависит, кто будет застрелен первым – нарушитель или сам пограничник. Поэтому они были готовы застрелить каждого, не подчинявшегося требованию остановиться. Бывали ли случаи, когда пограничник умышленно промахивался мимо цели?
Pravda to je, ale samozřejmě o tom se písemné prameny nezmiňují.
Это правда, бывали. Но в письменных источниках упоминания об этом, конечно, нет. Если бы пограничник об этом рассказал, он бы предстал перед трибуналом. Но, как я знаю из разговоров с бывшими пограничниками, не все военные стремились непременно использовать оружие, даже в ситуации, когда они могли это сделать. Были и такие, кто стрелял в воздух.
О печальных страницах чешской истории 20 века мы поговорим еще в исторической рубрике, а сейчас к обзору чешской прессы. Серийный убийца Ержи Страка, которого в Чехии называют спартакиадным убийцей, вышел на свободу после почти 20-летней отсидки и лечения. В 16 лет в 1985 году, накануне спартакиады, отсюда и кличка, в течение 2 месяцев парень совершил 8 нападений на женщин, жертвы насиловал и грабил. 3 женщины были им зверски убиты. Эксперты тогда установили, что Страка – садист, которого нельзя вылечить. 9 лет он отсидел в тюрьме и 10,5 лет лечился в психиатрической больнице. В тюрьме соседи по камере его кастрировали. «Сегодня уже нечего лечить», – говорят врачи. «Страка здоров и не представляет опасности для общества». Зато оставшиеся в живых жертвы и матери убитых садистом женщин лечатся от шока до сих пор, пишет газета «Млада фронт Днес». Премьер и его приближенные готовят изменения, которые частично расходятся с предвыборными обещаниями партии, сообщает газета «Господарская новина». По сведениям газеты, через месяц на программной конференции председатель правящей партии социал-демократов Станислав Гросс вычеркнет из программы 3 левых пункта – бесплатное высшее образование, бесплатное медицинское обслуживание и высокие страховые медицинские взносы для работодателей. Таким образом, под угрозой окажется идея социального государства. «С левыми идеалами мы проигрываем выборы за выборами, так что реформы необходимы», – констатируют сторонники плана Гросса. Бывший генеральный директор коммерческого телевидения «Нова» Владимир Железный считает, что государство должно подать жалобу на адвоката, который защищал интересы Чехии в арбитражном суде по делу телевидения «Нова». Государство тяжбу проиграло и должно было выплатить владельцу американской компании CME 10 миллиардов крон. На пресс-конференции во вторник Владимир Железный поделился своими соображениями, как вернуть в госказну проигранные 10 миллиардов, доказать недобросовестность работы адвокатов и требовать от них компенсации.
Отпразднуйте Рождество с Радио Прага. 24 декабря в сочельник вас приглашает в гости музыкальная семья Дагмар Картезова и Вацлав Резек. Чешское Рождество в чешской семье.
А какие подарки не смогли забыть Дагмар и Вацлав?
Фантастически про меня было, когда я достал конички.
Фантастическим подарком были лошадки, запряженные в повозку, а потом солдатики, индейцы. Я так мечтал об этом. Но потом я пошел играть к нашему хозяину дома, а он был слепой, и растоптал мне все игрушки. Я горько-горько потом их оплакивал.
Но же татинок нас виховывал, стейне братра и мне, а...
Папа нас воспитывал, что меня, что брата, одинаково, не обращая внимания, что он мальчик, а я девочка. И вот под елкой я нашла настоящие кожаные боксерские перчатки. Я засомневалась, не перепутал ли ежишек подарки, но папа решительно меня прервал. «Раз написано, что это Дашеньке, значит, это для тебя».
«25 декабря. Ни одно Рождество в Чехии не обходится без сказок. И, как говорится, одну такую сказку, а может и не сказку, хотим вам рассказать и мы».
Жили-были братец и сестричка. Хлопчика звали Яхимка, а девочку – Аталонка. Отец у них был добрый, а вместо родной матери была у них злая мачеха. Била она детей каждый день, а слово доброго они от нее никогда не слыхали.
«26 декабря. Итоговый хит-парад года».
Ну и раз мы уже говорим о подарках, я думаю, что мы в качестве подарка включим еще одну песню, потому что сегодня в эфир не выходили новости, есть у нас больше времени.
И как вы думаете, в исполнении кого прозвучит сегодняшняя песня, которая является нашим вам рождественским подарком? Конечно, в исполнении «Золотого соловья», который уже 30 лет является чешским «Золотым соловьем». А
именно... Я думаю, имя можно не называть.
Но, тем не менее, я скажу в исполнении Карла Гота.
Радио Прага поздравляет вас с Рождеством Христовым.
Запал свечки сваточни, белые свечки сваточни. Наполни погари, чател, ктере маш рад.
После анонса праздничных программ самое время поговорить о новом рождественском блюде.
Среда кулинарная. Придумывая праздничное угощение, в каждом доме ищут что-то, чем будут удивлять домочадцев или гостей. Покупают экзотические фрукты, пекут замысловатые торты или разыскивают рецепты непривычных коктейлей. А так как чешские хозяйки в сочельник, готовя праздничный стол, соревнуются в способах приготовления главного украшения стола – блюда из карпа, то и мы сегодня предложим вам еще один способ приготовления этой рыбы – карп в красном плаще. Для приготовления этого блюда необходимо подготовить килограмм филе карпа, 4 зубчика чеснока, чайную ложку молотого кориандра, чайную ложку молотого римского тмина, пол чайной ложечки красного молотого перца, пол чайной ложечки молотого имбиря, пол чайной ложки куркумы, четверть чайной ложечки чили перца, 6 помидор, растительное масло, йогурт, соль, лимон. На сковороде разогреем ложку растительного масла и обжарим нарезанный на ломтики чеснок, смешанный со специями. Добавим толченые помидоры, посолим, потушим и добавим несладкий йогурт. Снова немного потушим и снимем с огня. Рыбу, разделенную на порции, положим на противень, помазанный маслом. Посолим, немного посыплем острым перцем, закапаем лимонным соком, растительным маслом и печем в духовке. Когда рыба приобретет красноватый оттенок, зальем ее сверху соусом из помидор и допечем, пока на поверхности не образуется корочка. Готовое блюдо украсим ломтиками лимона, а в качестве гарнира подаем вареную или печеную картошку. Приятного аппетита!
Это был Антон Гаймаков, и я передаю слово Асе Чекановой в эфире рубрика «Исторические прогулки». «21 мая 1937 года. Советский народ ликует. Первый из самолетов экспедиции академика Отто Шмидта и Ивана Папанина приземлился на Северном полюсе. Чехословаки тоже ликуют, ведь в числе участников воздушной экспедиции их соотечественник Ян Бжезина. Необыкновенный взлет для 23-летнего парня родом из чешского городка Кулин, правда, уже советского гражданина. Но за взлетом было падение длиной в долгие полвека. В рубрике «Исторические прогулки» – трагедия полярного летчика Яна Бжезины. Яна Бжезины, чешской журналисткой Татьяной Бжезиновой, я познакомилась в Российском центре науки и культуры в Праге. Пани Бжезинова как раз работала над оформлением выставки, посвященной сложному жизненному пути своего дяди. Рассказала она и о том, что пишет книгу, название для которой уже придумано «Возвращение Яна Бжезины».
To je symbolický název, protože jeho život нельзя вернуть, але
это символическое название. Хотя Яна нельзя вернуть к жизни, символика в том, что после 50 лет поисков удалось узнать его судьбу и разгадать загадку его смерти. Самым значительным событием его жизни было участие в полярной экспедиции Папанина. Он был единственным чехом и самым молодым в экспедиции. А потом многие годы мы пытались выяснить, что с ним случилось после того, когда 8 марта 1938 года его увели из собственной квартиры и арестовали. Это была трудная загадка. 50 лет потребовалось трем членам его семьи, матери, сестре и племяннице, чтобы ее разгадать. Возвращение – это подведение черты под жизнью Яна Бразины.
В этом смысл названия книги, которую пишет племянница полярного летчика. Как получилось, что чехословацкий парень попал в состав воздушной экспедиции Отто Шмидта? Отец Яна вместе с женой и двумя детьми в 1931 году переехал в Советский Союз, где для него, обувщика по специальности, открывалась масса привлекательных возможностей. Ян, который уже в Чехословакии заинтересовался летным делом, заканчивает Ленинградское летное училище и поступает на самолетостроительный завод в столице. Когда ему исполнился 21 год, он уже считался прекрасным бортмехаником. Яна Бразину направляют в Главное управление Северного морского пути. Он проходит строгий отбор и более двух лет готовится к полету на Северный полюс. Поначалу предполагалось, что он полетит на втором из четырех самолетов, совершивших посадку на полюсе. Но потом его перевели на самолет-разведчик, задача которого входил поиск места, пригодного для посадки тяжелых транспортных самолетов, и наблюдение за погодными условиями на полюсе. За участие в экспедиции Яна наградили по-царски премией в 5000 рублей и орденом Трудового Красного Знамени. Перед летчиком открывались великолепные перспективы. Все оборвалось 8 марта 1938 года. За Яном пришли люди в черных кожаных пальто и увели его. Правдивый ответ на вопрос, почему и куда исчез полярный летчик Бразина, его семья получила только в 1994 году, когда были открыты архивы КГБ и НКВД, рассказывает Татьяна Бразинова.
Я сам до Руска ездила, так же сам се там споила с некоторыми организациями.
Я ездила в Россию и там связалась с Женем Мемориал. Оставила им свой адрес и в 1994 году получила ответ. Мне прислали документы, касающиеся ареста дяди на пленках, а я их потом обработала.
Яна Бразину обвинили в шпионаже в пользу Чехословакии и спустя 5 месяцев расстреляли. Какую роль в судьбе вашего дяди сыграла его национальность?
Ну, вообще жанный, потому что он был власне родина, которая...
Никакой. Его семья переехала в Советский Союз. Он и часть его родных приняли советское гражданство, так что чехословацкое происхождение значения не имело.
В 1948 году мать и сестра Яна Бразина с детьми вернулись в Чехословакию и сделали запрос в советское посольство о судьбе Яна. Что с ним, жив ли, ждать ли его возвращения? Ответа они не получили. Долгие годы все, что касалось дела полярного летчика, было окутано тайной. Даже когда Мария Бразинова получила в 1978 году извещение о реабилитации брата, правду о его аресте и расстреле советские органы ей не сказали. Общество Красного Креста и Красного Полумесяца сообщило о смерти Яна в местах заключения, которое якобы имело место в 1944 году во время войны. Вот какая ирония судьбы, говорит Татьяна Бжезинова.
Чехословенск в том не имел вообще жарного.
Хотя Чехословакия к тому времени практически не играла роли в жизни моего дяди, в приговоре его обвинили в шпионаже в пользу Чехословакии. На этом основании его и судили.
На вопрос о том, что послужило настоящей причиной ареста дяди, пани Бразинова затрудняется ответить.
То мы се таки покушали, треба някак найти совесть и мези...
Мы пытались найти какую-либо связь между его участием в Папанинской экспедиции и арестом, но ничего не нашли. Я думаю, что в то время не имело значения, кем был человек, что он сказал или сделал. Возможно, его знал кто-то из ранее арестованных. Возможно, к месту пришлось его чехословацкое происхождение. Написали, что он выносил тайные документы с самолета строительного завода. Полностью сконструированное обвинение. Фарс.
Документы из архивов НКВД, полученные Татьяной Бжезиновой в 1994 году, помогли установить и место расстрела единственного репрессированного члена полярной экспедиции.
Достали мы справу от той скупины, которая патрала.
От группы, которая изучала дело моего дяди, мы получили информацию и о том, где он умер. Это было тайное место казни НКВД недалеко от Москвы. Бутовский полигон. На нем было расстреляно около 20 тысяч человек. Большая часть в 1937-38 годах. Это были первые годы массовых расстрелов.
Пани Бжезинова показывает мне вырезки из чехословацких газет 60-х годов, когда о единственном чехе, участвовавшем в знаменитой экспедиции, много писали.
Нигде се не мог написать тен конец.
Но о том, как закончилась эта история, никто не мог написать. Первая правдивая статья появилась только после 1989 года.
Вот и все на сегодня. От имени русской редакции с вами прощается Елена Потлатия. Всего доброго. До новых встреч в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und einmal auf Langwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 7345 und 9980 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 5840 kHz. Außerdem um 23 Uhr auf der Langwellenfrequenz 270 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Eurobird One empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.de.